на и одна из героинь нашего сегодняшнего вечера. Это не потому, что прошел 8 марта, с которым я поздравляю всю женскую часть нашей небольшой аудитории, но потому, что мы решили вначале показать актеров. В прошлый раз вечер был посвящен Максиму Максимовичу Штрауху, а сегодня его супруге, кстати говоря, визит-ревизор, и замечательной Вере Януковой, и мы пригласили рассказать об этих двух актрисах и фильме, где они играют вместе. Это фильм «Пескатора. Восстание рыбаков», замечательного режиссера, активиста, научного сотрудника Государственного федерального музея кино Анны Булгакова, которую я и хочу пригласить. Пожалуйста.
Спасибо. Меня на самом деле пригласили представить этот фильм, потому что, когда я делала документальный фильм «Волшебный подсамонник», мне очень много попадалось материалов, связанных с созданием, трагической историей создания фильма «Восстание рыбаков» и трагической судьбой героев этого фильма, актеров, технического персонала. Поэтому я хотела бы рассказать немного о картине, о том, как повлиял индустрия на режиссерские кадры и, конечно, как уже сказал Максим, о другом виде. Тем не менее, немой версии, как вы так понимаете, звуковой версии. Вот и находится они две версии. Звуковая версия фильма «Восстание рыбаков» и немая версия. Вот мы можем сегодня звуковую версию, как мы сказали. И это единственный фильм замечательного театрального режиссера Эрнеста, немецкого театрального режиссера Эрнеста Катта. Единственный фильм, потому что создатели картины настолько его полюбили, что больше ничего никогда не снимал. Эрнест Пескатор прошел Первую мировую войну, был солдатом Первой войны, прокрыл войну и целью своей жизни, своего творчества поставил визуализацию образов войны, гуманистическую идею, которая бы всегда отвлекала людей даже от любого соблазна начать военные действия, воевать. В 30-е годы, 20-30-е годы он будоражил Берлин полный противоречий, шли столкновения между коммунистами, национал-социалистами, Пескатор выпускал свои спектакли и запрещали, проходили различные судебные процессы. Вокруг этого его отвисывали, его списали, никто не оставался равнодушным к его деятельности, все однозначно признавали его талант. И еще, скажем, в России было огромное место в его творчестве. Первый спектакль 20-го года «День мира» он выпустил на тему революции в России, где немецкие товарищи передавали жесты поддержки и солидарности российским. И все это было написано, предвещало какую-то революцию, которая вот-вот наступит в Германии. Уже тогда, в 20-м году, он мечтал приехать с этим спектаклем, поставить его либо с немецким ансамблем артистов, либо с русскими, тогда не получилось. Его следующий спектакль «Штормовой прилив» тоже перекликался с темой Октябрьской революции. Позже он ставил «Мещам Горького», он ставил спектакль «На дне Горького», он поставил спектакль по пьесе Алексея Толстого «Распутин, Романовы, война, народ против нее», где впервые использовал сегментную сцену, а именно в зале шло театральное действие, а на сцене шли хроникальные кадры. Для этого вот тогда он впервые обратился в общество культурных связей, обратился в общество ВОКС с просьбой прислать ему кадры фильма Эйзенштейна «Октябрь». Этот фильм в тот момент находился в производстве. Ему ответили, что фильм будет готов только к октябрю, и к выпуску его премьеры никак не успеет. Тогда ему пришлось довольствоваться кадрами из «Свершу», «Конец дома Романовых». Но это говорит о том, что он чутко следил за тем, что делает Сергей Михайлович, и очень откликался на его творчество. Общество прокатное и производственное «Прометеус» советско-немецкое, которое занималось прокатом фильмов «Межжираком фильма», именно к нему, к Пескатору, обратилась с просьбой защищать этот фильм, выступить экспертом-защитником фильма «Броненосец Потемкин», когда и власти Германии пытались его запретить к выходу в прокат. И он блистательно это сделал, это второе такое их пересечение.
И в 27-м году молодая ассоциация режиссеров пригласила, включила его члены своей организации, пригласила его приехать в Россию, он не смог. Но уже в 29-м главный шеф пропаганды Межжапонфильма и Коминтерна Вилли Мюнценберг приглашает его что-то поставить на киностудии Межжапонфильма. Он считает, что Эрвину пора выходить на такой международный уровень, попробовать себя в кино. И вот уже в 31-м году начинается подготовка к этому фильму, который сейчас мы будем смотреть, «Восстание рыбаков». Планировалось, что эта картина будет выпущена на немецком и на русском языке, а именно с немецкими и русскими актерами. Для Межжапома это был очень амбициозный проект, дорогостоящий проект, который мог поднять студию на совершенно уже другой уровень. Продюсирование для Эрвина это тоже был первый шаг уже в кино, но он тоже хотел его сделать мощный, сразу заявить себя. По принципу пришел, увидел, победил. Он приезжает в Москву, смотрит спектакли. Я хотела бы процитировать его дневниковую одну запись, потому что станет понятно, в чем дальнейшие причины его многих неудач, и они потом начинают происходить. В художественном театре я посмотрел «Три толстяка», «Кон армию Бабеля», «Огненный мост» Ромашова и, конечно, все спектакли Меркольда. И вот главное, я обескуражен. Я рассчитывал увидеть в России дидактический формирующий сознание театр. А нашел везде театр, основанный на актерском искусстве и преобладании эстетического аспекта, что мне не близко. Вот запомните эту фразу, потом вот многое во взаимодействии и работе актерами над этим фильмом становится причиной вот этого непонимания и разницы в представлении о том, что такое задача кино, задача театра, работа с актерами. Итак, значит, он начал все очень серьезно. В 31-м году, когда он поехал первым делом с небольшой группой съемочной в Мурманск, где изучает рыболовецкий траут. Часть изображения, которое сегодня вы увидите, низкое небо, это все снято в Мурманске, такие холодные пейзажи. Натура, она вся вошла в фильм, основная съемка происходила позже в Одессе. Все уже сцены с актерами, то есть только вот пейзажи морские и берега, или какая-то сцена ловли рыбы, сети с рыбой, это все было снято в Мурманске. И так была построена, Эрвин хотел построить настоящую деревню на 100 с лишним домов, и мы пытались объяснить, что в кино нет смысла заниматься восстановлением вот такого пространства, достаточно придумать несколько каких-то там улиц, в которых можно трансформировать их и снимать все разные пространства. Он был настойчив, он просил знаменитого художника Гейтни фотомонтажа Хартфельда построить ему декорацию. Декорация эта была построена, ее смыло штормом, волной во время шторма, это тоже было мощным ударом. Деньги тратились, производство затягивалось, возникли проблемы действительно при взаимодействии актерами, потому что он пригласил для съемок главной роли Киденника Алексея Дикого, режиссера-актера театра ВЦСПС. На роль судовладельца Брегеля он пригласил Мартинсона, актера гостима Мирхольдовской школы, Концовского, актера Вахтанговского театра и Юдив Глизер и Веру Винокову, пролеткультовок, учениц Эйзенштейна. И потом он многократно вспоминал в своих дневниковых записях, воспоминаниях на сайте Натальи Сац, это упомянуто, что он не находил общего языка с актерами. Такие разные школы и плюс его личные представления, они все не могли вступить ни в какое взаимодействие. И он действительно хотел сделать такой фильм, лозунг, фильм, манифест. А они все время пытались это все прошить актерской игрой, очеловечить. И возникало очень-очень много сопротивления. Он был недоволен переводчиками, которые неточно переводили. Он очень был недоволен техническим оснащением. Межжапом фильм был недоволен тем, что Эрвин Пискатор не знает кинопроизводства и, в общем, пытается построить целый мир на берегу побережья Одесского. Не понимает реалий. Бюджет фильма с 738 тысяч рублей удорожал в два раза. Это, в общем-то, разоряло студию Межжапонфильм. Вместо одного года производства, производство растянулось на три года. И 1933 году, когда к власти приходят фашисты, и происходит перед этим поджог Рейхстага в 1933 году, Эрвин останавливается, и когда уже фильм был почти готов, снова начинает снимать. Он придумывает эпизод, где судовладелец Брейгин для того, чтобы сорвать митинг между рыбаками и моряками, рыбаками с острова Святой Барбары, и моряками, митинг объединения их интересов, митинг солидарности, Брейгин поджигает свой дом, чтобы потом свалить на них. Эрвин Пискатор сказал, что ему абсолютно необходим этот эпизод поджога маленького Рейхстага, чтобы потом перейти к так называемому эпизоду Лейпцигского процесса, чтобы это тоже все перекликалось, все было на злобу. Потом он говорил, что Гитлер был быстрее, события начали меняться с такой быстротой, что он просто не поспевал делать фильм актуальней, чем то, что происходило в мире. Это тот самый случай, когда жизнь лучший режиссер, чем самый крупный режиссер, который обладает большим инструментарием и возможностями. Но даже была какая-то, я слышала и читала, я не знаю, это развернуто, но я знаю, что Эрвин Пискатор хотел применять там живую подвижную камеру. Он обращался к Эйзенштейну за поддержкой, но не получил ее, был обижен. Вообще, во многом проблема Эрвина Пискатора, это, конечно, его личный характер. Он был человек действительно амбициозный, привык, что в театре Германии он имеет колоссальные возможности для воплощения своих идей, и ему хотелось что-то получить такое, равное тому, что он имел в театре. Кроме того, я хотела бы вам рассказать действительно о двух актрисах. Актрисах Эйзенштейновской школы, Юдив Глизер и Вера Янукова. Вера Янукова была возлюбленной Эрвина Пискатора. Она сыграла в русской версии Марию Блудницу Портовую, вы увидите ее. Но, глядя на игру Януковой, вы вполне можете представить, что такое идеальная актриса, трансформер, актриса Эйзенштейновской школы. В постановке «Мудрец», в постановке «Пролеткульта», Вера Янукова в воспоминаниях Глизера влезала на 8-метровый перше, просто там скидывала с себя платье и с криком «Я выхожу из себя!» замирала в воздухе. В фильме во время диалога с матросом Гулем, вы увидите, она использует Пискатора, она использует этот прием, она начинает подниматься вверх по лестнице, каждый раз доворачиваясь на камеру новым ракурсом. И обратите внимание, движение головы, шеи, стана, все очень ритмично, все очень четко, с выходом на разные крупности. Это Эйзенштейновская школа, это не только, конечно, трюк за трюком, антре за антре, но это еще и такое личное обаяние. Эротичность, которой Вере Януковой было выше всякой меры, она была одной из лучших учениц пролеткультовской школы. И не зря Пискатор, который впервые ее увидел в театре, он захотел, чтобы она играла Марию, потому что в немецкой версии он планировал снимать Кэрол Нейр, брехтовскую актрису, и актрису фильма «Папство трехгрошовой оперы», если кто-то видел. Он считал, что они актрисы одного амплуа, у них есть магнетизм, и они способны притягивать внимание экрана, зала. Он, в общем-то, для него это игра Януковой, она была, как вам сказать, ближе всего воспринята. Он лучше всего понимал вот ее природу, вот такую природу кабаре левого театра. То, что в ней было на самом деле заложено Эйзенштейном. Вот это тоже такое какое-то общее пересечение. Юдив же Глизер, которая сыграет в фильме «Восстание рыбаков» жену рыбака Киденника, она воплощает другую тенденцию Эйзенштейновской школы, а именно лаконичный концентрированный драматизм. Вы обратите внимание на ее игру, это другая тенденция. Позже, она в 60-х годах, она сыграет в постановке своего супруга Максима Штрауха «Мамаша Кураж» и ее дети, она сыграет «Мамашу Кураж», это тоже не случайно, это тоже снова пересечение с немецким театром, с Германией. Фильм вышел на экраны 5 апреля, была премьера его в ЦПК имени Горького. Ожидаемого успеха он не принес. Он очень не понравился Сталину лично, он сказал, какой холодный, отстраненный фильм, на который потрачено к тому же так много денег и валюты. Это мнение было, в общем-то, решающим. Среди специалистов, коллег Пискатора, мнения оказались полярными. Фильм «Руколосий гриб», меж тем Пудовкин, Шнейдеров, Барнетт выступили всецело на стороне Пискатора и считал, что это величайшая, трудоемкая работа, где он стремится перенести все, что он знает о театре, на экран. Белла Балыш выступила с совершенно такой мощной статьей поддержки. Но Эрвин Пискатор был уязвлен в самое сердце. И в 1936 году, после всех бесконечных еще финансовых разбирательств, которые и после фильма происходили, он уехал в командировку во Францию и не вернулся. Есть совершенно точные сведения, что ему не рекомендовал возвращаться в Россию. В Советский Союз Евгений Пик ему писали, что здесь уже начинаются аресты, и я бы не советовала тебе сюда возвращаться. Он не вернулся. Так и произошло. Действительно, была арестована Кэролин Нейр, были арестованы другие немцы технического и творческого персонажа. В этом фильме переводчица была арестована: Ася Лацис, Шмидсдорф, Арендт. Из актеров Концовский, Надемский, представитель украинской театральной школы, Эгерт, который вы тоже увидите, известный режиссер и актер, который еще начинал до революции, Сафрошин, Гладков, который сыграет моряка Гуля. То есть, в общем-то, у фильма очень драматическая история и такая злочастная, потому что помимо финансовых тряск и больших разочарований Пискатора лично, он повлек еще вот такие большие пробелы в титрах, потому что действительно, и в статье обвинения Концовского есть такой пункт, как сотрудничество с немецким режиссером Пискатором. На самом деле так. Эрвин Пискатор прожил до середины 60-х годов. Фильм этот был продан за границу, показан в Европе, в частности, после показа, например, в Марокко, которая была тогда под протекторатом Франции. В Касабланке был организован профсоюз моряков, который под впечатлением просмотра этой картины. Пискатор всегда с горечью вспоминал работу над этим фильмом. Он говорил, что этот фильм спас его от Гитлера, но разрезал его пополам, как когда-то разрезали его пленку. Поэтому смотрите, и у нас есть уникальная возможность через этот фильм увидеть, что такое постановки Пискатора на сцене, которые никогда не были сняты. Спасибо.
Спасибо, Аня. Я только хочу добавить, что мы сейчас выяснили, что звуковая дорожка есть на копии, но звук на ней нет. Поэтому у нас немая версия будет. Я надеюсь, русская все-таки, а не немецкая. Русская, да. Потому что Госфильмофонд иногда выдает не то, что просишь, а то, что выдает. Но в данном случае вроде выдали все правильно. Поэтому как хотели, так и показываем. Мы смотрим фильм, и традиционно, как у нас в этом цикле, после фильма мы немножечко поговорим с Аней о школе Мейерхольда, еще о некоторых актерах этого фильма, которые не имеют прямого отношения к школе Мейерхольда. Но раз уж мы показываем «Восстание рыбаков» и у нас Аня, я думаю, это будет интересно. Кстати, выставка Нейр продолжается в Аня.
Выставка Нейр продолжается до ноября 2018 года.
Да, а в Международном мемориале проходит выставка. Как раз вы можете на нее сходить посмотреть после того, как вы посмотрите фильм. Приятного просмотра.